Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, меня зовут Михаил Родин, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Сегодня мы будем говорить о большом таком мифе, связанном со средневековым миром. Вот я уже начинаю, как всегда, занудные подводки, хотя программа сегодня у нас не должна быть занудная, потому что будем мы говорить в том числе и о мемах, а потому что предыстория книжки, о которой мы говорим, она кроется в ВКонтакте, в сообществе ВКонтакте, под названием «Страдающее средневековье». А в гостях у нас сегодня автор книги «Страдающее средневековье», культурный антрополог, младший научный сотрудник библиотеки герцога Августа Вольфенбюттеля. Сергей Олегович Зотов, добрый день.
Здравствуйте.
А если вдруг совсем, ну вот я подозреваю, что все-таки могут быть люди, которые не знают, что такое страдающее средневековье, в двух словах буквально, что это такое, что это за проект, и как получилось так, что этот проект еще и книжку выпустил?
Ну, изначально это был проект двух молодых студентов-историков из вышки, которые учились и радовались, так скажем, различным средневековым образом в один какой-то момент прекрасный. Они увидели, как все страдают на этих фресках, в этих миниатюрах средневековых, и тогда им пришла в голову идея назвать свой маленький паблик для своих же однокурсников «Страдающие средневековье». В какой-то момент их картинки юмористические...
А тут надо отметить, да, что они просто брали гравюру из книжек и просто сделали к ним смешные подписи.
Это... Да, то есть изначально это было что-то типа демотиваторов, но в какой-то момент у них сложился собственный стиль, люди стали их замечать, и у них теперь где-то 500 000 аудитория. Вот, и в какой-то момент они им предложили написать книгу, вот, из издательства СТ, и они решили пригласить тех людей, которые, как им кажется, пишут интересные тексты о средневековых миниатюрах и других изображениях. Они позвали Михаила Мазальца, которого тут нет сегодня. Вот, и потом он собрал вот такую мини-команду из единомышленников, людей, которые занимаются средневековой иконографией, меня и Дильшат Харман.
Угу. Причем, насколько я понимаю, книжка, она очень органично вылилась из этого паблика, потому что вот даже я помню, когда первый раз увидел эти картиночки, первая мысль, которая возникает, я помню, в комментариях очень часто это возникало, это что, правда средневековые миниатюры? Потому что там такие сюжеты, там такие физиологические подробности, такие, собственно, сюжеты происходящего, что кажется, что нет, не могли в средневековье люди такое писать. И, собственно, книжка этому посвящена, да? Вы объясняете, как вообще такое могло быть, потому что для нас средневековье — это что-то сугубо религиозное, сугубо возвышенное, люди не думают о плотском, и вот такие шуточки, они вроде бы, казалось бы, недопустимы. Вот, собственно, об этом я и хочу сегодня поговорить. Ну, то есть мы отталкиваемся от книжки, отталкиваемся от этих веселых мемасиков, но переходим, как мне кажется, к серьезным вещам. Наверное, давайте вот так начнем. Как вообще, в принципе, возникла такая ситуация? То есть, я понимаю, да, есть какая-то народная культура, как мне кажется, ну, такое должно быть деление, там она во многом языческая, она такая простая и так далее, а есть письменная культура, и казалось мне, что они должны быть очень четко разграничены. А вы в своей книге как раз показываете, что вот это площадное, низкое и такое вульгарное в письменной культуре средневековья все равно присутствовало. Как оно туда проникало?
Угу. Ну, есть классическая теория, связанная с смеховой культурой, культурой карнавала Бахтина. Вот, можно, в принципе, далеко не ходить и просто вспомнить о ней. Там у него есть три как бы разных ветви вот этой смеховой культуры. Первая ветвь — это карнавал, то, о чем он очень много пишет в своей книге. Вот. И вторая у него ветка, собственно говоря, это словесная культура, да, третья — это всякие инвективы, площадные, площадная брань, там, божба и так далее. Вот то, о чем мы в своей книге говорили, это в основном вторая ветка, хотя, конечно, там она пересекается с народной культурой очень плотно. Вот. Но все-таки интересно, что вот эти вот странные маргинали, которые очень часто в паблике появлялись, потому что они правда смешные.
Это рыцари, объяснить, что такое маргинали.
Да, маргинали — это вот у нас есть лист рукописи, и у него есть поля. На этих полях рисовались какие-то маленькие картинки, которые, как правило, не имели отношения к сюжету никакого. Вот. А, ну, Михаил Мазель занимался этими главами, он пытался показать, что иногда все-таки эти картинки имели какую-то связь с тем, что нарисовано на листе. Допустим, нарисован молящийся святой на, в центре листа миниатюры, да, на миниатюре нарисован такой вот классический святой, очень благообразный и так далее, без всякого намека на шутку, а рядом на полях нарисован, допустим, молящийся кролик или нарисован какой-нибудь епископ святой, опять же, а на полях нарисован лис в обличии епископа. То есть, опять же, мы видим, что, в принципе, это очень высокая культура, на самом деле, та культура, которым принадлежали эти тексты иллюстрированные. Поэтому нельзя сказать, что это было какое-то проникновение прямое, да, это было опосредованное, конечно, проникновение народной культуры, но ни в коем случае не прямое, потому что эти тексты писали монахи, очень образованные люди, и по теории Бахтина как раз им требовалась в каком-то смысле психологическая разрядка, вот. Но то, что мы показали в книге, это, наверное, то, что эти миниатюры иногда... маргинали, я имею в виду, да, вот эти на полях. Иногда они были связаны как-то с сюжетом, то есть они могли пародировать, вот тот пример, который я привел, пародирование какого-то главного сюжета, и поэтому он мог, в принципе, лучше как бы в голове осаживаться, да, то есть человек через смешное запоминал суть того, что изображено, суть того, что рядом написано, и, в принципе, это, ну, классический мнемонический прием, да, нужно что-то пошутить, и тогда человек лучше запомнит.
Да, но тут проблема-то в том, что напрашивается естественным образом сравнение со школьными учебниками, когда там на тех же самых учебниках по истории вечно студенты, школьники все время что-то подрисовывают, разрисовывают, и там есть у тебя Че Гевара с сигарой, и понятно, во что превращается сигара под пером студента. Но тут проблема в том, что это как бы сам издатель делает, да, то есть вот человек, который написал эту книжку, казалось бы, он ее, при том, что он же ее, ну, в Средневековье чаще всего для заказчика какого-то выдает, и тут он сразу как бы говорит о серьезном, но при этом еще и навешивает огромное количество вот такой похабщины туда. Как это вообще работает? И как заказчик потом брал это в руки, вот мне интересно, и как он к этому относился?
Ну, тут нужно понимать, что сейчас у нас у каждого дома, даже у того, у кого, может быть, не так много интересов к книгам, библиотека домашняя гораздо больше, чем домашняя библиотека практически любого средневекового человека, и поэтому человек, когда хотел иметь свою собственную книгу, если он был очень состоятельный, заказывал, а те миниатюры, которые мы рассматриваем, это были, ну, так скажем, нарисованные для элитарной публики, не для каждого
простого
человека.
А что это за книжки? Вот так вот можем
сказать? Это в основном часословы, да, то есть это молитвенник, человек каждый день мог читать молитву из этого часослова, тем самым он приближался каждый день к Царству Небесному. Соответственно, он хотел делать это красиво, если это был аристократ, потому что у простых людей часословов не было. Вот. И аристократ мог заказать свой собственный часослов, и, естественно, ему хотелось не только приходить к Царству Небесному, но и как-то себя попутно развлекать. У него не то чтобы была огромная коллекция книг, естественно, ну, никаких доступов других, как сейчас, там, типа интернета или что-то такого, как какому-то юмористическому, так скажем, контенту у него особо не было, поэтому, естественно, он хотел иметь все сразу. То есть в середине у него серьезная литература, а по бокам у него какие-то развлечения, которые, может быть, его отвлекают от серьезного.
То есть это уже, получается, было как бы в таком договоре прописано. То есть он изначально предполагал, что так будет, и его это не то что устраивало, он, наоборот, этого даже хотел.
Да, это была какая-то традиция. Конечно, я не думаю, что он диктовал сюжеты, но эти сюжеты, которые появлялись на полях, они очень часто были известны, в принципе, и брались из романа, например, из романа «Рози» или из сказания Ренари Лиси, который вот как раз превращался в епископа, там притворялся им и так далее. То есть это вообще были достаточно известные в широких кругах сюжета. Иногда это были просто какие-то именно, так скажем, маргинальные, да, в кавычках, сюжеты, имеющие отношение только к маргинальным, только там их рисовали, вот те же самые улитки, например, там есть очень много теорий, что они именно не означали, а вот, но, как в знаменитом анекдоте про Фрейда, иногда все-таки смешные картинки, это просто смешные картинки, и не всегда они имели какой-то сложный подтекст богословский, не всегда они имели отношение к сюжету, очень часто это были все-таки просто... действительно веселые картинки.
Но, насколько я понимаю, там очень много всякого социального. То есть вот на этих картинках, на маргиналиях, на тех же самых, там много нарисовано такого, ну, то есть социальной пародии какой-то, высмеивание пороков общества и так далее, и тому подобное. Как это воспринималось? Ну, то есть это в любом случае рисовалось-то для высших слоев? То есть это во многом была пародия против них или там против их коллег, скажем так?
Ну, что интересно, хотя делали это в основном монахи, монахи не чурались критиковать не только, так скажем, сословие дворянское, но и свое сословие, первое сословие, они очень часто рисовали пародии на самих себя. И это вообще было чертой такого развитого католического средневековья, визуальной чертой, что очень просто католики тогда относились к будущей, так скажем, католики относились, да, к критике себя же самих. То есть на фресках очень часто рисовали монахов, например, в аду, которые находятся там, поскольку все вообще люди, в принципе, могут попасть в ад. И тем самым они показывали, что на самом деле не только мирянин, который греховен, в том числе и потому, что он вынужден как-то тяжело жить, попадет в ад, но и, в принципе, любой человек может попасть в ад, вплоть до епископа и кого угодно, хоть папа римский может попасть в ад. Потом эти фрески, конечно, стали, так скажем, исключением, и вообще их перестали рисовать после реформации, когда протестанты стали...
Про фрески
стали...
мы говорим вообще про те фрески, которые в церквях.
Да, да.
То
да.
есть это не, уже не маргинали, это не вот тебе в уголке кто-то поприкалывался, а это прям в церкви
нарисовал. Да, даже прям в церкви можно было такое вполне себе нарисовать. На маргинали их уж и тем более. И вот эта критика, так скажем, критика всего устройства общества, а критика каких-то отдельных его представителей, да, там, допустим, слишком сытых монахов, слишком властных монархов, все это вполне себе присутствовало, и тут опять можно вспомнить Бахтина, да, который об этом очень много писал, о том, что, ну, как бы в какой-то момент обществу нужно, так скажем, пересборка, mm-hmm. да, то есть оно хочет благодаря этому смеху обнулиться, свести все к высказываниям о телесном низе, и тем самым оно как бы, ну, перестраивается, что ли, и собирается по-новому, то есть дает шанс людям понять, что мир не так плох в каком-то смысле.
Ну, а все равно, мне просто, как сказать-то, все равно выглядит это, как будто это как бы разрушение устоев общества, да, вот вы говорите про пересборку, а именно как будто изнутри подтачивается, соответственно, мне казалось бы, что и властные какие-то структуры, условно говоря, и вообще авторитеты общественные, они должны выступать против этого, потому что я, ну, честно говоря, не очень верю в настолько здравую самоиронию там в верхушке общества, как они вообще это воспринимали, были ли какие-то там гонения по пытки это запретить или еще что-то.
Ну, тут нужно сказать, что все-таки какой-то прямой, так скажем, критики монархии, например, там очень сложно усмотреть в этих маргиналиях. Все-таки сюжеты там больше какие-то комичные рыцари, например, пытаются убить улитку или собака. За собакой гонится заяц. Вот что-то более как бы нейтральное. То есть, естественно, там можно усмотреть какую-то критику буржуазии, как бы сказали в советском учебнике, но все-таки она не была уж настолько огульная. И к тому же
Ну, вот, там же много таких вообще, ну, непристойных вещей, там, типа, какой-нибудь испражняющийся епископ, которого бьет обезьяна, ну, что это я сейчас придумаю, вот, если можете, примеры приведите какие-нибудь, ну, то есть это прям жестко. Это
да, но тут как бы такой момент очень важный, что при этом не критиковались какие-то, как правило, не критиковались какие-то конкретные личности, то есть это был такой обобщенный образ епископа, и если уж он делал что-то неприличное, имелось в виду, что любой человек может быть потенциально грешен. И обезьяна, да, как символ какой-то пародии на человека, какого-то, какой-то тупости, так скажем, тоже примерно это же и представляла. Поэтому тут нужно, в принципе, наверное, исходить из того, что вся культура Средневековья, она была религиозная. То есть не было такого человека, который бы критиковал религию, как это делал Ницше, например. И поэтому, в принципе, в этом религиозном поле дозволялось очень многое. Человек мог критиковать с каких-то позиций людей, причастных к религии, но это не значит, что он отказывался от каких-то общепринятых устоев. Все равно он продолжал в этом же пространстве существовать, он не становился атеистом, безбожником, и даже еретиком он не становился. Поэтому, в принципе, эта критика была направлена скорее на критику порока, чем она являлась действительно критикой какой-то, каких-то конкретных лиц, потому что когда это стало действительно так, я имею в виду период реформации и последующий период контрреформации, когда уже протестанты с католиками начали бросаться друг другу мячиками, вот в этот момент как раз, в принципе, все эти изображения уже переходят на другой уровень, они становятся пародией, сатирой, но своих уже не критикуют, уже все начинают все больше и больше, так скажем, оскорбляться этому, и маргиналии, в принципе, в этот период они уже сходят на нет.
То есть это такой признак здоровой и уверенной в себе сильной системы, да, получается, что они не боятся как бы критики в свой адрес, потому что они понимают, что они так сильные, да?
Ну, наверное, что-то в этом духе.
И в тот момент, когда начинаются именно религиозные войны, и вот когда слабеет эта система, тогда уже как бы эти шуточки не допускаются.
Да, потому что это подрывает как бы основу веры уже, получается. Основу, ну, католики считали, что это подрывает основу католической веры, вот. И, ну, на протестантов тоже было очень много различных гравюр. А вот их, собственно, мы в книжке тоже смотрим.
А хорошо, насколько широко было это распространено? Вот можете привести примеры конкретные? А где, как вот такие вещи рисовались, использовались? Угу.
Ну, то, что до нас дошло, это, конечно, огромный объем различных рукописей, но было их неисчислимо больше. Вот. И то, с чем мы, например, работали, это в основном английские и французские миниатюры, если мы говорим об оригинале их. Вот. А если мы говорим о других сюжетах, то там уже ареал расширяется, и мы примерно работали с миниатюрами и другими источниками от Испании, условно, там, до Польши, да, то есть вот этот очень богатый на людей, имеющих отношение к искусству регион, ну, вот, то есть понятно, что в первом эшелоне там идут Франция, Германия, Англия, более, возможно, экономически развитые, в какой-то момент Испания, потому что, ну, Испанская империя тоже была очень могущественной, и, естественно, она производила, так скажем, предметы роскоши, вот, но не всегда, конечно, рукописи — это что-то шикарное, доступное только королям, то есть, естественно, у нас есть великолепные часословы герцогов, королей и так далее, то, что сейчас активно цифруется и даже публикуется как отдельные книги, то есть сейчас любой может купить там за $20, условно говоря, какой-нибудь часослов себе, который мог иметь раньше только дворянин. Вот. Но это, конечно, были и другие книги, и мы их тоже рассматриваем. Это были и Библии бедных, так называемые, Библии по первым, и многие-многие другие книги, которые уже мог позволить себе не обязательно только зажиточный какой-то герцог, да, а и действительно, ну, допустим, какой-нибудь торговец, например. То есть, в принципе, книга в какой-то момент становится более универсальной и... Естественно, самые красивые образцы, которые, ну, имеют там какое-то действительно шикарное оформление с золотом и так далее, они были доступны высшей категории населения, но это не значит, что другие люди не читали книг совсем. Они ими обменивались, и то, что вот прекрасно показал Карл Гинзбург, например, в своей книге «Сыр и черви», это то, что даже, в принципе, у обычного мельника могла быть небольшая библиотека, если он интересовался действительно чтением, да, то есть, во-первых, и грамотность в Западной Европе в какой-то момент уже становится достаточно высокой. И люди обменивались книгами, читали их.
Хорошо, но мы же говорим не только о книжках, мы говорим и об общественном пространстве, каком-то церкви, внутри, снаружи.
Конечно.
Вот что, где, как, в каком жанре это все использовалось, да?
Ну, вот, например, фрески — это очень интересный момент с фресками, потому что на фресках были своего рода тоже свои маргиналии. И, например, есть такой сюжет со святым Христофором, когда огромный святой шагает и несет на своих плечах через переправу, через бурную реку младенца Христа. Это супер популярный сюжет, и мы очень часто видим, что идет он в этой реке, а река полностью населена какими-то странными существами. Да? Вот, то есть, если мы берем классический сюжет, там никаких существ нет. Там нет русалок, там нет, словно, да, в кавычках, скажем, леших и так далее, каких-то подводных странных мифологических существ. Мы смотрим на них и недоумеваем, откуда они туда пришли. А на самом деле, вот в этом случае нужно понимать, что, конечно, в, ну, в храм, в церковь приходили не только какие-то образованные люди, которые знали жития святых, которые знали, кто такой святой Христофор, почему он там, да, он шагает и так далее, но и обычные люди, до которых, конечно, эти истории тоже доходили, но осмыслялись они очень часто в народном ключе. Вот, поэтому, рисуя там различных русалок, например, можно было, так скажем, художнику добиться такого эффекта, что этот рисунок становился проницаемым для всех категорий населения, и как образованный человек, допустим, в богословском смысле приходил и понимал, что перед ним стоит Христофор, который защитник от того-то и того-то, от внезапной смерти и так далее, вот так и обычный человек мог прийти и увидеть русалок, и очень часто встречаются именно какие-то вот граффити, да, какие-то надписи именно рядом с этими русалками. Ученые очень долго ломали голову, а почему же, а зачем, то есть вообще это обычное дело было рисовать на церковных фресках прихожанами, особенно паломниками, какие-то знаки, да, некоторые из них, некоторые из этих надписей, из этих граффити были, ну, просто сведениями о том, что человек тут был, да, то есть какой-нибудь там, не знаю, Гернхард приходил и писал, здесь был Гернхард, и это было в каком-то смысле доказательством того, что он действительно совершил паломничество, потому что очень часто они были в каком-то смысле наказанием, да, за то, что человек провинился. Ему нужно было как-то отметиться. Иногда он нарисовал какой-то священный знак или просил о чем-то. Очень часто люди писали то, что они хотели, потому что, ну, это такая контагиозная магия по Фрезеру, да, то есть человек написал на изображении святого что-то, и святой это как бы воспринимает в себя и слушается.
То есть они не воспринимали это как вандализм, они, наоборот, как религиозный акт это воспринимали.
Да, конечно. И, ну, тут смотря, конечно, кто рисовал какие изображения, то есть иногда мы там можем в том же самом Ватикане, например, на фресках увидеть, что протестанты могли что-то, да, когда были войны, написать. Или, допустим, в соборе Святой Софии в Стамбуле мы видим руны там, да, в каком-то месте нарисованные на хорах. То есть, ну, викинги поднялись и написали, потому что они хотели тоже как-то отметиться. Это было актом вандализма с точки зрения христиан, но когда сами христиане рисовали на своих же фресках какие-то граффити, которые, конечно, не были вандалистскими, это было вполне в порядке вещей. И вот таким образом мы видим, как народная культура в этой высокой присутствовала, да, крестьяне приходили, писали что-то на этих фресках с святым Христофором, и писали они это не Христофору, они писали это русалкам, которые там были нарисованы, потому что беременные женщины считали, что русалка может помочь легким родам, да, потому что они очень часто были нарисованы, знаете, как на эмблеме Старбакса с двумя разведенными хвостами.
Да.
И то, что они вот так вот разводят хвосты, это как бы позиция деторождения. То есть в этот момент они, так скажем, свое потомство рожают. Поэтому женщины брали и писали там имена своих будущих детей или свои имена, чтобы получить более легкие роды. То есть тут с христианством на самом деле очень даже, ну, связь зыбкая.
Ну, то есть это классическое язычество такое. А вообще, насколько мы вот благодаря этим маргиналиям и вообще вот таким странным сюжетам видим жизнь, бытование язычества в христианском мире? То есть это все пролезает? Я правильно понимаю, что все эти гибриды на страницах, ну, то есть полулюди, полукакие-то животные, это все символы языческие или нет? Или это как-то сложнее все устроено?
Ну, на этот счет сейчас идут очень большие споры в науке, очень много разных позиций, и не хотелось бы какой-то одной из них, как бы активно какую-то одну из них подтверждать, а другие опровергать, но я скажу так, что есть вот позиции, условно говоря, которые в России знакомы в первую очередь благодаря академику Лихачеву, да, что языческая и христианская культура, ну, он про Русь говорит, да, но это можно тоже расширить, экстраполируют на западный мир, что языческая культура и христианская, они существовали как бы в каком-то смысле параллельно, иногда переплетались. А вот другая позиция, ну, это то, что называют двоеверием. То есть как бы существовало параллельно две веры. Другая позиция заключается в том, что на самом деле все было христианским, и не было никакого язычества, а все образы, которые мы видим, допустим, сказочного кентавра, русалка, это какие-то просто, ну, так скажем, редуцированные образы, которые христианство вобрало в себя, да, из язычества, оно их адаптировало под себя. Поэтому нельзя говорить, что эти люди были язычниками. Они, конечно, были верующими христианами, просто в каком-то смысле они держались также народных обычаев, которые никуда не делались. А вот, есть и другие версии, что было там троеверие и так далее, но это мы уже не будем углубляться в эти дебри дебатов и научных споров. Вот, поэтому мне кажется, что все-таки мне ближе позиция того, что языческое, оно очень редко осознавалось именно как языческое. То есть люди считали себя христианами, но при этом, ну, какая-то народная культура, она никуда от них не девалась, и несмотря на то, что церковники, клирики пытались искоренить ее, у них это не удалось. И поэтому мы встречаем вплоть до 19 века, например, поклонение святому Гинфорту, святой собаке, которая во Франции была с почестями похоронены из-за своих героических свершений. И несмотря на то, что еще в 15-16 веке клирики пытались бороться с культом святого Христофора, который, кстати, тоже помогал беременным женщинам, как считалось, потому что он спас сына своего хозяина от змей, которые подослали враги ценой собственной жизни. Вот, именно поэтому он стал защитником беременных женщин и, в принципе, детей маленьких. И из-за того, что людям действительно нужен был какой-то защитник, апеллирующий конкретной функции, а у них его в какой-то момент не было, в конкретном регионе Франции почитание вот этой святой собаки, которая абсолютно, понятно, ну, несовместима ни с какими представлениями о христианском культе, оно просуществовало вплоть до 19 века.
А в каком виде, как это на изображениях передавалось, какие ритуалы выполнялись?
Ну, изображения Святого Гинфорта до нас не дошли. Скорее всего, возможно, их и не было. Или их уничтожили, потому что понятно, что, ну, это достаточно с точки зрения церкви кощунственное и еретическое изображение. Вот. Однако есть все эти сами, собственно говоря, легенды, и то, как бытовал образ этого Святого Гинфорта, это тоже отдельная история, потому что история была такова: рыцарь оставил самую верную свою гончую у себя дома охранять сына, а сам пошел на охоту со всей своей семьей. Когда он приехал, он увидел, что колыбель перевернута, собака в углу, окровавлен рот, пасть, и... Он подумал, что она убила его сына, и в порыве ярости разрубил ее пополам, а потом перевернул колыбель и увидел, что младенец в целости и сохранности, а рядом змеи, которых сгрыз этот пес. Mm-hmm. Вот, собственно говоря, после этого рождается культ Гинфорта. Сам хозяин якобы похоронил его с большими почестями, соорудил курган, соорудил что-то типа памятника надгробного, который там долгое время находился. Люди приходили поклоняться этому памятнику, и в какой-то момент в пантеоне народных святых Гинфорт становится таким же полноправно святым, как и другие.
Отлично. Это программа «Родина слонов». Мы сегодня с Сергеем Зотовым говорим о страдающем средневековье. Вернемся после новостей, никуда не уходите.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это программа «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Сергей Олегович Зотов, один из авторов книжки «Страдающее средневековье». И вот мы больше говорили первую часть программы про какую-то социальную историю, но хочется поговорить, собственно, о страдающем средневековье. Правильно ли я понимаю, что письменная культура дает нам много примеров того, что в средневековье люди по-другому относились к своему телу и к той доле, которая на него выпадает, и для них считалось совершенно нормальным, что человек должен страдать, что ему должно быть больно, что он должен пребывать все время в какой-то состоянии неудобства.
Ну, да, в средневековье, конечно, не было такого комфорта, как сегодня, и об этом очень много писали и Легов, и Умберто Эко в своих книгах об истории тела, об истории красоты и уродства. Вот, и действительно, средневековому человеку было не так просто, и поэтому мы видим так много юмора, связанного с какими-то страданиями, и мы видим так много сюжетов, которые к ним напрямую апеллируют. В принципе, можно сказать, что страдание пронизывало не просто всю материальную жизнь средневекового человека, но и все духовное, потому что страдание – это то, что, в принципе, это бренная юдоль человека, которая должна закончиться царствием небесным, к которому средневековые люди стремились, да, то есть у них было совсем другое представление о времени, так скажем, да, они считали, что то, с чего мы начинаем тут на земле, страдания всяческие и неудобства, это лишь начало пути, который затем продолжится, и поэтому, чтобы прийти в итоге к чему-то хорошему, то есть к царствию небесному, к краю, им нужно было соблюдать различные правила, и поэтому очень часто люди памятовали о страданиях, например, о страданиях Христа. Это, собственно говоря, был очень расхожий топос, именно все время думать, погружаться в историю о страстях Христовых. В каком-то смысле страсти Христовы были и отражением ежедневных мучений, так скажем, любого человека, потому что каждый человек испытывал какой-то дискомфорт, и в связи с этим есть интересная теория одного французского очень знаменитого историка Марианны Пола де Бальё, которая считает, что когда человек, например, во время поста слушал различные проповеди, которых сравнивалось, например, страсти Христовы с процессом жарки курицы, например, такое тоже существовало.
Неожиданный вопрос.
Он в каком-то смысле еще и переживал эти страсти не только духовно, да, как бы думая о них через бытовые примеры, близкие ему. Допустим, если это, ну, например, женщина, которая готовит большую часть своего рабочего, так скажем, дня. Но и испытывали физические страдания, потому что во время поста, когда нельзя есть мясо, тем более такое вкусное мясо, как куриное, в подробностях описывается, как вот эту курицу готовили, человек страдает буквально, у него бурчит в животе, потому что он хочет есть, а пост еще не кончился, и он не может это делать. Вот, и поэтому очень часто мы видим сюжеты различные, связанные с телесным страданием. Например, это такой интересный сюжет, как Христос, который хочет наказать людей, которые в пост едят непостные продукты, яйца, например, дубиной. И такие изображения не очень редкие, потому что их в какой-то момент стали скалывать, но вот, например, в Швейцарии в двух церквях остались до сих пор фрески, на которых Христос изображен таким гигантом с дубиной, практически первобытным каким-то неандертальцем, да, который пытается побить верующих. И очень много известно примеров, вот у Гуревича, например, очень много того же можно найти примеров какого-то изведений из так называемых экземпла, это сочинение, посвященное, опять же, ну, каким экземпл, это примеры в переводе, да, то есть какие-то примеры богословские, которые с помощью какой-то конкретной ситуации, которая имела место в реальности, и люди верили в то, что это правда было так, они говорят о каких-то более общих теологических вещах. И есть очень много примеров, когда, допустим, Христос видит, что монах, например, плохо молится, хочет поскорее уйти, он встает с креста и бьет его в глаз, например, или вообще убивает. Вот такие тоже примеры есть. Или огненными вилами протыкает человека. То есть вот такие вещи встречаются в экземпла. Их воспринимали, конечно, и буквально, и аллегорически, поэтому человек верил, в принципе, в то, что вот может Христос прийти и покарать. Вот. Причем эти кары работали в обе стороны, что интересно, потому что человек, который привык к страданиям, психологически, естественно, хочет распространить свои страдания на других, чтобы в каком-то смысле, ну, компенсировать свою боль. И поэтому мы очень часто встречаем такие истории средневековые, что какой-нибудь святой не помог. Иногда это обычные прихожане, да, обычный мирянин, иногда это и монах, например, какой-нибудь. И этот человек, которому святой не помог, может наказать святого. Он может бросить его изображение в огонь, может уничтожить его скульптуру и так далее. И известен случай, например, когда одна женщина искала своего ребенка, не могла найти, подошла в церкви к статуе Богородицы, отняла у нее ребенка и сказала: пока ты мне не вернешь моего ребенка, я тебе не верну моего.
Но это было воспринято религиозным сообществом как акт вандализма, или это считалось нормальным? Это внутри как бы религиозного поля?
Ну, тут сложно, потому что не всегда мы знаем, как это воспринималось. Но очень часто эти вещи существовали внутри религиозного поля, их не воспринимали как какие-то посягательства, так скажем, на культ святых или еще что-то. Но, естественно, это мы говорим о том, что до 15-16 века это было вот довольно свободно. Такие вещи происходили. Естественно, где-то считалось, что это недопустимо. Но мы иногда встречаем указания о том, что действительно такое поведение недопустимо, но так как мы очень часто это встречаем конкретно в богословской литературе, это описывается как не какой-то поступок какого-то вероотступника или какого-то еретика, а как поступок вполне себе уцерклённого человека, мы можем сделать вывод о том, что все-таки если это было и вне нормы, то это было каким-то вариантом, так скажем, нормы. То есть, в принципе, страдания в обе стороны, как святой мог обречь человека на страдания, выйти, побить его или даже убить, то, что мы видим в текстах экземпла или в текстах Визионес, да, этих видений, то же самое могло быть и наоборот. Человек мог повлиять, попытаться повлиять на святого, даже на самого Бога или Богоматерь с помощью вот таких вот примитивных, агрессивных методов, просто побить его.
Да, хорошо. А вы упомянули про ежедневные бытовые страдания человека средневековья. В чем они проявляются и, ну, что это за бытовые страдания, о чем мы говорим? Есть в культуре это как-то отражается?
Да, ну, сегодня мы лишены страданий в большой степени из-за того, что у нас есть помощники, техника, да, мы там моем посуду с помощью средства или там посудомоечной машины, стираем белье с помощью стиральной машины. На самом деле в Средневековье каждая какая-то вот такая практика, она сопровождалась, ну, каким-то неудобством, дискомфортом, поэтому интересно, что мы видим очень много в проповедях того же самого, например, знаменитого генуэзского епископа Якоба Варагинского. У него, например, очень много в проповедях каких-то примеров, даже не аллюзий, да, а вот действительно конкретных примеров. Он рассказывает о страданиях Христа через бытовые вещи, через стирку, например, потому что в каком-то смысле, ну, средневековая стирка, когда нужно белье, да, очень сильно тереть об такие деревянные специальные агрегаты, это все употребляется страданием Христа, потому что его тоже в каком-то смысле, ну, растягивали на этом кресте и пытали, так же, как мы белье, да, как прачки пытают белье каждый день, так же каждый день человечество распинает Христа, если оно грешит. Вот. Или те же самые страсти Христовы могли уподоблять охоте. Опять же, жарки курицы, вот то, о чем мы говорили. И вот этих вещей было очень много, и все они сопоставлялись с какими-то каждодневными делами. Одновременно это служило двум целям, да, то есть первые цели – это, ну, человек просто памятовал о страдании Христа, и тем самым, как считалось, он продвигался к Царству Небесному, потому что он не замыкался в каких-то своих земных мыслях, а думал о благом. И, с другой стороны, конечно, он видел в этом что-то похожее на свои ежедневные практики, вот. Но, не знаю, я бы, конечно, не обобщал, я бы не говорил, что там человек идет старать, и для него это всегда какая-то прям невыносимая боль, но все-таки уровень комфорта был гораздо ниже.
Это естественно. Я просто к чему? Мне иногда вот в некоторой литературе в такой возникает образ средневековья реально страдающего, в том смысле, что у каждого человека реально что-нибудь, или есть какая-нибудь травма, ну, поскольку быт тяжелый, или что что-то у него там натертое, или, ну, то есть вот какие-нибудь струпья там от болезни еще, и все к этому считают, относились нормально, то есть это нормальная бытовая, то есть для нас там порез, это, ох, господи, мы там бежим прижигать чем-то, еще что-то, а в Средневековье к этому, ну, нормально, проще относились. Есть ли вот, вот какие-то источники, которые нам позволяют проникнуть в эту сферу жизни?
Ну, конечно, я думаю, самый красноречивый источник – это то, что мы до сих пор можем встретить на фресках у входа в храм, то есть на западной стороне в храм, да, это изображение того, как страдали грешники. То есть во многом эти образы же брались из реальной жизни, да, и иногда это какие-то пытки действительно, а иногда это, в принципе, вещи, связанные с, ну, с какими-то повседневными страданиями от тех же самых болезней. И вот когда мы читаем у Данте, например, да, какие кары ожидают грешников в загробной жизни, если они попадут в ад, то это не всегда какие-то действительно извращенные пытки. Вот, иногда это просто повторяющиеся, так скажем, до бесконечности вещи, которые и с любым человеком в Средневековье происходили. Поэтому самое страшное было обречь себя на все-таки страдания после смерти, а страдания во время жизни считались иногда скорее какой-то пользительной практикой. И это, например, можно увидеть очень хорошо на примерах текста немецких мистиков, потому что немецкие мистики, очень многие и женщины, и мужчины, вот эти самые мистические монахини, о которых сейчас очень много пишут, это очень интересный период, они очень часто считали, что их страдания возвышают их и приводят к Богу. Ну и классическая как бы картинка, которая в этот момент возникает, это, ну там, я не знаю, какой-нибудь епископ, который после службы идет и хлещет себя по спине, но это было лишь малой толикой того, что люди на самом деле с собой делали. Например, у некоторых мистиков была такая практика уподобления себя Христу. Они просто брали и прибивали к себе крест или носили его на спине, да, каждый день по своей комнате. И у них были такие своего рода остановки, да, вот как сейчас там можно идти по Иерусалиму, и там есть остановка, вот тут там Христос сделал вот это, вот тут там его оплевали, вот тут его обругали, тут его там привязали к колонии и так далее. Вот то же самое было в формате своей собственной кельи. Человек просто представлял себя Христом, истязал себя разными способами, пытаясь каждый день воспроизвести то, что было вот в библейской истории, да, и тем самым он считал, что он приходит к Богу через это.
Но это какой-то, наверное, все-таки радикальный, да, радикальная манера поведения для общества, для среднего человека, это, наверное, все-таки тоже было так же дико, как для нас сейчас, правильно понимаю?
Я думаю, что да, но им это было, конечно, и несоизмеримо ближе, потому что все эти люди, все эти монахи, многочисленные юродивые, которые существовали в средневековых городах, они все-таки были к ним тоже достаточно близко. То, что если мы сравним с современной ситуацией, ну, все потенциально, так скажем, опасные для общества люди находятся в каких-то специальных учреждениях, и мы их не видим. Но в тот момент такого, конечно, в основном не было. Вот, и, в принципе, ну, вот, например, по суждению знаменитого историка Ариеса, у нас сейчас период, когда, в принципе, смерть, страдания телесные, оно как бы вытесняется из культуры, мы считаем, что никто не умирает, мы к этому относимся совсем не так, как относились как в Средневековье. То есть все-таки в Средневековье считали, что смерть, она рядом, и ее, ну, можно бояться, можно не бояться, но они постоянно думали. Сейчас же думать о смерти, это скорее удел действительно, там, я не знаю, монахов, каких-то, да, совсем духовных людей.
Или
депрессирующих людей, да, ну, то есть, понятно, есть там декаданс, вот эти всякие вещи, вот, но как бы быть унылым депрессивным готом, там, да, это примерно то же самое. Да, это достаточно специфическая практика, но в Средневековье отношение к смерти было совсем другое, более, наверное, в каком смысле легкое, если отношение к смерти вообще может быть легким. Вот. Но, тем не менее, о смерти думали, о ней говорили. И о страданиях, которые, в принципе, являются смертью в миниатюре, так скажем, да, о них они говорили гораздо больше. И, в принципе, практически любая средневековая практика, в ней можно найти какие-то страдания. Но вот, например, то, чем я занимаюсь, да, алхимическими всякими картинами, изображениями, там тема страдания, она, так скажем, вообще магистральная и центральная, то есть там от страдания никуда не уйти. Философский камень, который должен превращать любой металл в золото, является плодом долгих и долгих и долгих страданий материала, из которого он производится. И тут уже в зависимости от того, с чем автор-алхимик сравнивает философский камень, если это христианский автор, то часто он сравнивает его с телом Христовым. Если это античный автор, он говорит о том, что это бог Меркурий, которого истязают, другие боги или еще кто-нибудь. Или это может быть, например, если мы говорим о совсем давней традиции алхимии Александрийской, да, начало третьего века, начало четвертого века, там это может быть, например, телом дракона, которого расчленяют рыцари, да, или каким-то гомункулусом, который умирает, которому отрубают голову, то есть постоянно в центре находится какое-то страдание, то есть какое-то тело какого-то мифического существа или вполне себе библейского персонажа, оно могло расчленяться, и это обозначало определенные какие-то химические процессы, то есть, в принципе, на самом деле химические процессы можно описать не обязательно. Обязательно через страдания, да, их можно описать, ну, через какие-то позитивные образы, но, несмотря на это, практически всегда в центре алхимических аллегорий было убийство какого-то персонажа. И вот, например, если мы смотрим на алхимию 14-15 веков, практически всегда она описывается как страдание Христа. Например, в книге «Святой Троицы» Христа вешают на виселице, его четвертуют на колесе, он различными казнями, да, убивается, в принципе, не каноническими, так скажем, не традиционными для иконографии, то есть это не, даже не только распятие на Христе, это и многие-многие другие практики, ему отрубают голову, например, да, то есть вот такие вот вещи были призваны, на самом деле, просто показать, что происходит очищение того или иного металла, например, железа там и так далее, то есть вот это вот отрубание головы, допустим, оно ассоциировалось с очисткой определенного металла. Но мы можем задаться вопросом, а почему именно голову нужно было отрубать? Почему очистку нельзя было... Ну да, почему не руку, а почему вообще нельзя было очистку металла показать через что-нибудь другое, через, я там не знаю, купающихся девиц там, например, или что-то такое. Такое, конечно, тоже было, но так или иначе, практически все образы связаны с каким-то страданием, и это, видимо, было неминуемой какой-то чертой ментальности средневекового человека.
Все, о чем мы говорим, показывает, что в центре мира средневекового человека все-таки было тело. Вопреки вот, ну, каким-то таким расхожим мнению о том, что это как бы из культуры, наоборот, выдвигалось. Соответственно, отсюда вопрос. Я понимаю, да, что есть эпоха Возрождения, а что было в Средневековье с телесностью? Как это отражалось на... на бытовой какой-то жизни, на взаимоотношениях полов, может быть. Что с телом происходило? Приключение тела в Средневековье.
Приключение тела. Ну, мне кажется, то, вот через что можно показать приключение тела, это вот сюжеты, которые мы в книжке назвали там условно профессиями Иисуса Христа. Потому что даже такой, казалось бы, возвышенный духовный персонаж, да, как Иисус Христос, который в целом является и человеком, и не человеком, да, и Богом, и одновременно человеком, даже его показывали как простого человека, которому свойственны не только какие-то телесные проявления, да, но и даже какие-то, что ли, страсти, свойственные телесному, то есть он мог разгневаться и кого-нибудь побить или даже убить в христианских апокрифах, так называемых Евангелиях детства Спасителя. Он вел себя абсолютно как несносный какой-то ребенок, и его обижали на детской площадке, так скажем, да, и он мстил за это. Мама потом приходила и таскала его за уши, и просила его воскрешать убитых простым прикосновением чудесно убитых, да. Он бедокурил, и его отдавали подмастерьям-красильщику. Он бедокурил и красил ткань его, что попало. Потом, опять же, в Богородице Богоматери приходилось тащить его за ухо и просить ее исправить чудесным прикосновением. То есть мы видим, что...
Это мы сейчас такие комиксы, да, описываем? Ну, так условно можно это назвать.
Комиксы. Да, в этим сюжетом есть очень много изображений, но какое-то количество мы даем в книге, но на самом деле их достаточно много сохранилось. И интересно, что вот эти апокрифы, они, были призваны в каком-то смысле не только служить сиквелами, приквелами, отсылами, да, к основному евангельскому сюжету, потому что все-таки, ну, в Новом Завете мы не находим подробности жизни Христа, в его детстве и так далее. И, ну, то, чего хотела широкая публика, это каких-то чудесных историй, да, то, чем всегда, в принципе, обрастает какая-то серьезная теологическая, серьезная философская история с тем же самым буддизмом, например, примерно то же самое, то есть мы имеем свод каких-то философских правил, требований к праведной жизни, одновременно мы имеем огромное количество чудесных историй о том, как Будда или Бодхисаттва или еще какие-то персонажи буддизма творили чудеса, и хотя это, в принципе, даже порицается философия буддизма, мы все равно это видим. И то же самое в христианстве, хотя чудеса Христа были в основном способом аллегорическим показать какие-то вечные истины человеку, то, естественно, простой публике требовалось и просто в качестве какого-то, что ли, развлечения, и в качестве подтверждения настоящей мощи, так скажем, христианства, показать, что этот человек мог творить чудеса даже в раннем детстве. И поэтому он, подобно Будде, и разговаривает в самом маленьком возрасте, и борется с драконами, сидит на радуге, убивает своих врагов одним прикосновением. То есть вот такие вот вещи, они характерны, и они показывают о том, что, несмотря на то, что, ну, Иисус Христос являлся Богом, частью Божественной Троицы, у него было человеческое тело, в котором он хотел жить как человек по, так скажем, концепция этих апокрифов.
Ну, что уж тогда говорить про обычных людей. Их-то как изображали? Насколько я понимаю, мы в средневековой иконографии, ну, как это называть, живописи, скажем так, ну, широко, да, видим большое количество того, что, ну, у нас не ассоциируется, скажем так, с средневековьем, с христианством. То есть я имею в виду сношающихся людей, какие-то там такие низкие половые взаимоотношения, что-то, в общем, такое совершенно дикое для нас. Правильно я понимаю, что там этого много?
Да, абсолютно. Есть и фрески, которые, в принципе, находятся и в церквях, есть и изображения в тех же самых миниатюрах, где действительно очень много какой-то сексуальной тематики. Вот, например, эти знаменитые Шила на Гик изображения в Ирландии, в основном встречающиеся, но и не только подобные изображения.
Что это такое? Это надо расшифровать, это не такое.
Да-да, есть и в других регионах. То есть, когда мы видим, в принципе, женщину с разведенными ногами, да, и с явно показанной вульвой. То есть, в принципе, это, ну, не то, что ожидаешь увидеть на сцене, на стене храма. Вот, однако вот, такие, вот такой вот сексуальный декор, так скажем, он присутствует очень часто, и очень часто мы видим и рожающих женщин, и совокупляющиеся пары, и мужчин, которые занимаются аутофиляцией, там, и так далее и тому подобное. И возникает вопрос, почему они присутствовали на храмах. Сейчас есть очень много теорий, ну вот мне кажется, одну из них можно озвучить. Она заключается в том, что это изображается какой-то человеческий порок. И прихожанин, когда идет мимо церкви, он видит изображение, которое направлено не внутрь, да, все-таки внутри сакральное пространство, там, ну, не изображали вот настолько, так скажем, провокативные сюжеты, там все-таки были какие-то более благочестивые и имеющие отношение к духовному, так скажем, моменту. Но то, что показывалось вовне, да, оно уже, у него была другая функция. Человек идет мимо храма, и он видит, что с ним будет, да, если он будет, допустим, все время слушать свой телесный низ, так скажем, да, то есть в аду он будет корчиться так же, вот как мужчина, занимающийся аутофиляцией, например. Вот, и образ, например, луксурии, да, вот этого греха разврата, воплощен был в женщине, как правило, которая изображалась культурно, например, тоже на колоннах храмов, на капителях, как такая блудница, которую кусает за груди змеи, на которой сидит жаба и так далее, и другие какие-то неприятные животные там вылезают из различных ее мест. То есть вот такие образы, они, как многие ученые сейчас считают, в первую очередь апеллировали к тому, что человек видит, что с ним будет потом. То есть это порок, это то, что, от чего нужно отмежеваться. Но, с другой стороны, есть и теория о том, что такие изображения служили просто-напросто апотропеями, да, то есть вот женщина с разведенными ногами, она как бы защищала храм от каких-то плохих сил. И мы видим сегодня, например, на знаменитом Нотр-Даме в Париже очень много различных химерических существ, которые тоже направлены по разным сторонам, да, в каком-то смысле если это защитники храма от злых сил, то есть это те каменные скульптуры, вот эти горгульи так называемые, которые, ну, не пускают как бы бесов в храм. А таких случаев было много, согласно свидетельствам источников, да, текстов, в которых описывается, как демоны могли проповедовать вообще с кафедры церковной, как они могли говорить устами монахов, и иногда демоны даже являлись в виде Господа Бога или самой даже Священной Троицы монахам и послушникам монастырей. И поэтому мы видим, что в Средневековье, конечно, хотя оно было абсолютно христианским, но ему не чужда вот эта гностическая идея о том, что все время борется какое-то злое начало с добрым началом. И бесы рисуются тоже абсолютно разными, разными характерами. Какой-то там полненький бес, допустим, мог творить какие-то пакости, и после того, как он слышал что-то в проповеди, он мог даже расплакаться и чуть ли не раскаяться. А какой-то злой бес, такой вот какой-то бородкой козлиной, да, и такой весь, как его принято изображать там на гравюрах, допустим, 17-18 веков, такой поджарый, скажем, бес, он скорее был горделивым и, наоборот, пытался вот что-то такое внушить нехорошее человеку.
То есть это такие полноценные герои рассказов, да, со своими какими-то характеристиками, которые могут, в том числе у которых может случиться то, что в драматургии называется арка героя, да, когда поменялся человек, ну, не человек, а бес в данном случае, правильно?
Да-да-да, абсолютно так. И интересно, что бесы, они не всегда абсолютно в негативном ключе показаны, они могут покаяться, они могут помочь человеку иногда, когда они слышат, как какой-нибудь особенно талантливый проповедник вещает, ну, Слово Божие, транслирует его им, и бесы иногда рассказывают ему интересную информацию в средневековых источниках о том, что, например, почему мы видим там на некоторых изображениях 10, так скажем, полочек таких вот рядом с Господом Богом. Это 9 ангельских чинов, которые известны, это там серафимы, архангелы и так далее. Вот. А одна полочка пустая, это вот там, где как раз находились поверженные вот эти ангелы. Они рассказывают о том, как они в своем прошлом слышали волшебные вот эти песнопения, о том, как они прекрасны. Иногда они приходят в храм просто послушать эти песнопения, потому что они им напоминают о былой жизни. Иногда они, правда, раскаиваются. Естественно, это не сделает беса ангелом, само собой, но это показывает, что христианство, в принципе, это религия каждого, не только, так скажем, да, почему христианство победило в Риме, потому что это была очень демократичная религия, да, это да. Не только даже для людей, но, в принципе, даже для бесов оно может принести какую-то пользу.
Ну и все это вместе, вся наша программа, мне кажется, показывает, что средневековая культура, она гораздо более сложная, многослойная и такая многоуровневая, чем представляется очень часто нам вот так вот при беглом взгляде. Спасибо вам большое. Это была программа «Родина слонов». У нас в гостях сегодня был Сергей Олегович Зотов. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.